Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Вечер добрый, дорогие братья и сестры, в прямом эфире радио «Радонеж». Наш час с вами. У микрофона протоиерей Андрей Ткачев. Я сегодня начну со следующего. Религиозная жизнь предполагает очень живые отношения с Господом Богом. Живые отношения, которые выражаются в молитве, во внимательном отношении к жизни, потому что Бог разговаривает с нами через обстоятельства нашей жизни. Он путает и меняет наши планы. Он тасует эту колоду карт, которую мы хотим по одному разложить, а он по-другому хочет, потому что мир стоит его волей, а не нашей. Однако он выслушивает наши молитвы, преклоняет ухо к нашим просьбам, и мы проживаем свою жизнь в диапазоне самых разных эмоций по отношению к Всевышнему. Мы можем гореть любовью к Нему, можем умиляться от Его слов, можем обижаться на Него, можем гневаться и роптать. Можем выставлять упреки ему и так далее, и так далее. И все это находит свое словесное выражение в книге псалмов, о которой мы с вами нередко говорим, потому что она бездонна, и польза ее неисчислима, неизмерима. И там, в этой книге псалмов, мы часто можем читать такие вещи, которые нам могут показаться дерзостью, если мы вообще вдумаемся в то, что читаем. Например, псалмопевец, например, говорит в одном из мест псалтири, говорит, восстань и вскую спишь, Господи. Другими словами, то есть поднимись. Ты что, спишь? То есть, встань и вмешайся в то или иное событие, прояви себя. Ты что? То есть вот такое вот, кто из нас, молясь, говорит Богу такие слова? Ну, в общем-то, мы считаем, что это не совсем уместно, но на некоторых вершинах религиозной жизни, на некотором таком этапе восхождения такие вещи произносятся. Нечто подобное тому, когда Христос спал на возглавнице корабля, то есть лодки, а лодка была на середине Тивериадского озера, и волны били ее. Апостолы обратились к Христу со словами, значит, наставничи, значит, что ты спишь, мы погибаем. Мол, где дело тебе, что ли, не до того, что происходит. Вот. То есть в любом случае такие прямые и эмоциональное обращение к Господу Богу, они говорят о живости веры, о том, что человек – это существо, которое способно вступать с Богом в прямые диалоги, способно получить ответы от Господа на свои вопросы и способно выражать себя так, как выражают часто дети себя перед родителями. То, что нам может не нравиться, там, то, на что мы реагируем там, с гневом или с умилением, но выслушиваем их, и они приступают к нам вот с тем дерзновением, которое дает им право рождения от нас. Сегодня я начинаю нашу беседу, уже начавшую, развивая ее до ваших возможных вопросов, которые появятся со временем, надеюсь. Хотел бы предложить для размышления два текста из псалмов, в которых пророк и царь Давид, учащий нас молиться, он наш отец молитвы, он учит нас молитве, он спрашивает, обращается к Богу с одной и той же словесной просьбой: «Скажи мне, Господи». Это Псалом 38 и Псалом 142. В Псалме 38 говорится: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть. Да разумею, что лишаюсь аз». По-русски. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». То есть век мой измерен, как бы, пядями. «Вот ты дал мне дни, как пяди, век мой, как ничто пред тобою, подлинно совершенная суета всяк человек живущий. То есть скажи мне, сколько мне осталось. Это Псалом 38, напоминаю, и Псалом 142, это последний, шестой Псалом, шестопсалмия, вы его услышите постоянно. Скажи мне, Господи, путь Твой. Там говорится так, значит, говорится, скажи мне, Господи, путь Твой, и пойду воистине Твоей. По-русски несколько по-другому, там «укажи мне», не «скажи», но «укажи». То есть, «дай мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю, укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю». По-славянски «скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как к Тебе взях душу мою». Вот мы остановим ваше внимание, ваше и мое, на этих вот двух словах таких «скажи мне». То есть такое прямое обращение к Богу, такое «скажи мне». Начнем, наверное, с последнего, 142-го псалма, ибо он говорит о жизни, а 38-й говорит уже о, ну, так сказать, пределе бытия. Так скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, скажи мне, куда мне идти. То есть скажи мне то, что ты придумал обо мне и куда ты хочешь, чтобы я шел. То есть Господь есть путь, истина и жизнь. Мы все идем по этому пути, говорит, никто не приходит к Отцу, только мною. И самый первый псалом тоже говорит о пути. Говорит, значит, блажен муж, иже не иди на свет нечестивых, на пути грешных не стай, на седалище губителей не седи. И заканчивается первый псалом словами, что весть знает, весть Господь, путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Он знает путь праведных, Господь, потому что он сам есть тот путь, по которому праведники идут. И он знает, что все идущие по другому пути идут не туда. Вот, так что образ пути – это очень важный такой, один из центральных образов Священного Писания. Это одно из имен Божиих. Имя Иисуса Христа – путь, одно из его имен. Путь, истина, жизнь, дверь, пастырь, агнец, свет, манна, хлеб – это его имена. Вот мы можем обращаться к Господу Богу, так, скажи мне, путь, вон же пойду. То есть скажи мне, куда я пойду. То есть что ты хочешь от меня? Это, например, путь юноши, избирающий путь жизни. Или девушки, избирающие путь жизни, то есть стоящие на перепутье своих вот возрастных проблем и спрашивающие Господа, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как к Тебе взял душу мою. То есть я к Тебе иду, скажи мне, куда мне конкретно идти, чтобы не ошибиться. Это путь человека на любом раздорожье, где его, как витязи на перепутье, ожидают нравственные коллизии. Прямо пойдешь, смерть найдешь, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, там, значит, что-нибудь там еще там с тобой случится. Вот человек стоит и думает, куда мне идти? Сохранить жизнь, предав совесть, или сохранить совесть, угрожая жизни, или, значит, обогатиться, предав товарища, или разорвать, поломать одну семью и создать другую. Вот эти вопросы жуткие, которые мучают, постоянно мучают миллионы людей, и всю секунду мучают тоже многих. Но другое дело, что мы не молимся много, часто, а надо. Потому что мы полностью зависим от Господа Бога, мы находимся в полной зависимости от Него. А молитва дает нам возможность свободы. То есть молитва – это свобода, это путь к свободе. И вот скажи мне, то есть, вы можете спросить, а что в ответ на эту просьбу будет? Что Господь сейчас громыхнет голосом своим с небес, как Он заговорил с Моисеем, например, или с Авраамом, или с Павлом по пути в Дамаск? Я вам отвечу, конечно, нет. Ждать, что Господь голосовым образом обратится к вам и скажет вам нечто такое, что Он сказал Марфе в доме Марфы и Марии, там «Марфа, Марфа», значит, скажет там тебе «Самуил, Самуил» там, или «Иван, Иван». Нет, этого ждать не нужно. Нужно ждать, что Господь совершит некие действия внутри и снаружи вас. Внутри это будет некое внутреннее озарение, успокоение мысли и появление правильного пути, вот именно как идея. То есть мысль, возникшая в сознании от Бога, успокаивает душу. То есть душа метется, дергается, волнуется, переживает, когда человек не знает, как ему поступать. Он, если молится, и вдруг или как-то ангел принес ему это, даже без молитвы такое бывает, или в ответ на молитву Господь отвечает человеку, приходит ясное понимание, что делать. Говорит, вот, знаю, что сделаю. Ах, вот что, вот так поступлю. В это время наступает благотворная тишина в душе человека. Человек успокаивается и ощущает, что он нашел ответ. Вот, как ключ в замке, душа его ощутила себя спокойной и нашедшей выход. Это внутреннее действие Бога в ответ на нашу просьбу. Скажи мне, Господи, путь, куда мне идти. А снаружи Господь Бог тоже распоряжается всей жизнью человечества, и мы можем, наблюдая за окружающим миром, смотреть, кого Он посылает нам в виде знакомых и друзей. То есть появляются нужные люди. Звонит 100 лет не звонивший человек и предлагает свою помощь. Или ты опаздываешь на поезд, или наоборот успеваешь куда-то, или тебя приглашают куда-то. Вот все, что происходит снаружи, это не хаос, это не царство случая, это царство Божьего промысла. То есть мы живем погруженные в царство Божьего промысла. В этом Божьем промысле очень тонкие вещи происходят с каждым человеком ежедневно, ежесекундно. Встречи, знакомства, расставания, крик начальника, опять от меня умчалась последняя электричка. Это все не случайности, это все Божий промысел, которым Господь Бог руководствует нас, так сказать, подвигает нас, как пастырь подвигает овцу в загон, задвигает нас в нужную сторону. Вы знаете, что у пастыря есть в руке жезл, некая палка-посох, и эта палка помогает ему идти, эта палка пугает, допустим, волка, если пастырь не труслив. Вот, и эта палка ходит по ребрам овец. То есть этой палкой он подвигает их, чтобы эта овечка, значит, не отбивалась никуда. Он ее так, кстати, мягко-мягко, может быть, пожестче. Сюда иди, не туда иди, а сюда иди. Вот эти все прикосновения жезла к ребрам, это есть внешние наши условия жизни и обстоятельства. Туда входят болезни и выздоравливания, ссоры и примирения, друзья и знакомые, враги и недоброжелатели. Все, что происходит вокруг нас, это поле действия промысла Божия. Это очень важно понимать и верить в это, и исповедовать это, что я не живу в мире хаоса, я живу в мире, в котором царствует Господь. Мы должны с вами быть исповедниками, в том числе и этой простейшей и правильнейшей мысли. Итак, царь Давид говорит несколько раз Господу: «Скажи мне». Что же он просит? В частности, вот Псалом 142 говорит: «Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как тебе взях душу мою». Пусть эти слова будут вашей молитвой частой, дорогие христиане, потому что нам всю жизнь приходится совершать выбор. Ложиться на операцию, не ложиться на операцию. Там, продавать квартиру, не продавать квартиру. Покупать одну, продавать другую, там, или что-нибудь еще, или что-нибудь еще. Простить или гневаться, промолчать или рассказать. Это все, на самом деле, очень важный выбор, от которого жизнь Вселенной зависит. И человеку необходимо, чтобы Бог руководил им. Это и есть царственная свобода и священство, которое подарено нам во Христе Иисусе. Итак, скажи мне, что ж скажи? Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я как к тебе взях душу мою. И ответом на этот вопрос будет озарение внутри, даст Бог, ясная мысль, приносящая спокойствие. Или. Целый ряд внешних обстоятельств, которые подгоняют человека именно в конкретную ситуацию, так, чтобы он как шар в лузу на бильярдном столе зашел в нужное место, в нужное время, и это было ему правильно и хорошо. Это будет ответ на молитву «Скажи мне, куда мне идти?». Ну и Псалом 38, написанный как начальнику хора и дифуму, Псалом Давида. «Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, кое есть, дабы я знал, какой же век мой». Это вопрос человека о том, сколько мне осталось. Ну, здравым умом рассуждая, разбрасывая, так сказать, этот пасьянс, мы понимаем, что, сколько-то мне осталось. То есть я же понимаю, что не будешь же ты жить, например, там, 300 лет, 400 лет, там, 500 лет. Вот, что до конца столетия ты вряд ли доживешь. Не то, что вряд ли, а точно не доживешь. Да даже до половины его, может, вряд ли доживешь, скорее всего. Сколько мне осталось? Почему этот вопрос очень важен? Потому что можно распределить свои силы жизненные. И страшновато, конечно, спрашивать, но надо спрашивать и об этом. Вот когда ты находишься, например, на отдыхе, скажем, в пансионате каком-нибудь, и ты знаешь, у тебя билет, например, там, или путевка там вот с 1 по 15. И вот уже, например, 10 число. С 1 числа, когда ты заехал в пансионат, тебе хорошо, потому что у тебя впереди еще 2 недели прекрасных занятий. Ванны, прогулки, купание, чтение, сон глубокий, лесная тень, шептание струй. Все впереди, у тебя прекрасный день, новые знакомые, значит, 4-разовое питание, вот, торшер у изголовья кровати, книжка интересная на тумбочке. То есть, ну все, вот отдыхай, дыши свежим воздухом, купайся, если ты отдыхаешь на море, или гуляй в лесу, если отдыхаешь в лесу. А вот потихонечку ты приближаешься к концу отпуска и к концу этого действия путевки. Вот уже, значит, прошло 8, 9, 10, 11. А ты уже подружился с кем-то, уже привык, уже тебе здесь как-то хорошо, уже ты чувствуешь, что будет неохота уезжать. Вот ты уже, может быть, завязался какой-то, значит, какой-то, не знаю, что-то там завязалось уже что-нибудь у кого-то где-то, значит, в отношениях там с новыми друзьями, знакомыми, там уже обменятся телефонами люди, уже планируют встречаться потом, когда отдых закончится. В общем, уже... Такое, знаете, несколько дней жизни отдыхающих. Уже начинается вот эта драматургия будущего расставания. И человек здесь в данном случае понимает, сколько ему осталось. Говорит, еще два дня, и мы разъедемся. Еще день, и я поеду в это самое, в Иркутск, например, а ты полетишь в этот самый, в Краснодар, например. И все. А что все? А потом что? Потом, ну, может, потом спишемся. Ну, ладно. Вот. И уже, значит, начинается щемление в совести и в сердце. А жизнь, она же такая же самая. Это ж мы тут находимся в гостях в неких, только мы не знаем, насколько нам выписали путевку. Нам совершенно неизвестно, сколько мы здесь пробудем. А уходить нужно будет. А мы тут как-то привыкли, уже обвыклись. Вот к этому небу привыкли. К облакам, к людям, которые гуляют с собачками по вечерам. К утренней прессе, к вечерним новостям, к бутерброду с маслом по утрам перед работой, там, ну, к знакомым, друзьям, там, ну, к массе всего привыкли, как бы мы вообще здесь живем, мы не можем представить себе, что мы будем жить где-нибудь в другом месте. А мы будем жить в другом месте. Нам нужно будет собрать манатки, вот, сказать «до свидания» всем сидящим на ресепшене, вот, и все, и шагом марш на троллейбусную остановку. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих кое есть». Вот, чтобы мы поняли, а сколько же мне остается. Чтобы я распределил свое время оставшееся, чтобы я сделал то, что успел. То, что, вернее, не успел, то, что хотел, планировал. Ведь человек, ведь кладбище любое, братья и сестры, это кладбище зарытых талантов. Множество людей, лежащих под землей, под могильным камнем, под крестом или без креста, в зависимости от того, верили или не верили, а эти люди, жившие на земле, значит, это же люди, реализовавшиеся только в некую половину, в некую долю, в некую часть, в треть, в четверть, в пятую, в пятнадцатую, сотую долю реализации. Многие так и не раскрыли, не нашли себя, то есть не дала им эпоха раскрыть себя, не получила, жизнь как бы не дала, то есть закрыла барьеры все двери перед носом. Или ты сам поленился, сам не потрудился. И вот там лежат люди, которые так и не поняли, а кто они и зачем они, что они могли сделать, что они должны были сделать. Несказанные слова, не написанные книги, не построенные дома, не посаженные деревья, нерожденные дети, не произнесенные Богу молитвы, не исполненные обеты. Это все хранит в себе кладбищенская земля. Вот поэтому-то место скорби и великой печали. Так вот, чтобы этого не было, нужно понять, а что же я, а что же, а как же. Вот. Вы знаете, что человек, который вдруг осознал конечность своей жизни и ощутил, как сказать, увидел предел этой жизни, он вступает в совершенно уникальную область бытия. Все, что мучило его до сих пор, становится ему безразличным. И наоборот, он вдруг чувствует, что вступают в права вещи, которые раньше не замечал. Ну, например, есть у Набокова роман, кажется, «Приглашение на казнь», если я не ошибаюсь. Там человек решает закончить жизнь самоубийством, по-моему, я могу сейчас ошибиться с названием. Я помню, что набоковский роман какой-то, где в начале это фабулы, человек решает покончить жизнь самоубийством. И вдруг он понимает, что он каким-то образом ужасно свободен. Он говорит, сейчас я зайду домой, из тумбочки достану пистолет и размажу себе голову. А что это значит? Это значит, что я сейчас могу сделать все, что хочу. Через полчаса меня не будет. Мне них будет, то есть я могу, ну, там он, я сейчас фантазирую, да, думаю, это давно читалось, это в юности это, листал эти страницы, но он там думает, я могу сейчас разбить любую витрину, плюнуть в лицо кому, кому хочу, я могу кричать любые глупости на улице, мне не будет стыдно, потому что через полчаса меня не будет. То есть человек, вдруг понявший, что жизнь его сейчас закончится, он обретает некую страшную степень свободы. И в глупом случае, это то, что Набоков описывает. Это человек, который говорит, да я сейчас могу сделать все, что хочу. Мне вообще на все наплевать, я сейчас умру. Есть такой фильм интересный, «Достучаться до небес». Германский фильм, в котором два молодых человека в хосписе лежат. У одного в голове опухоль в мозгу размером с теннисный мяч, а у второго саркома костей. И они оба не жильцы, их туда поселили, чтобы они там померли. А они, значит, начудачили, там напились, вот убежали. Вы попали в кучу разных переделок, но они смертельно больны. И вот их там бандиты какие-то ловят. И какой-то бандит говорит, я сейчас убью. Говорит, стреляй быстрее, это мне и так осталось жить дня два. Я ничего не боюсь. Понимаете, человек, который знает, что ему осталось совсем немножко, он действительно ничего не боится. Боится тот, кто думает, что вот еще пожить бы, еще пожить бы, еще пожить бы. Так как разобраться с этим? А вот, пожалуйста, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих кое есть. Да разумею, что лишаюсь, аз. Сепяди положилась и дни моя, и состав мой я уничтожу пред тобою. Если в хорошем смысле это все сделать, перекрутить, то получается так. Я вдруг понимаю, что мне остался месяц. Это страшное знание. Если ты вдруг выпрашиваешь у Бога ответ, получается какое-то страшное знание. Но это страшное знание заставляет тебя, например, раздать долги, попросить прощения у всех тех, кого ты обидел или оскорбил, сбережения свои распихать по, так сказать, нужным рукам, если они есть, сбережения. То есть найти тех, кому плохо, и помочь им от накопленного тобой имущества, денег и прочего, чтобы была память о тебе и молитва, покаяться, причаститься, вспомнить всю свою жизнь. Ну, русские люди вообще принимали монашество перед смертью с большим желанием. Они верили, что это второе крещение, которое при подавании обетов и при пострижении обнуляет твою жизнь и снимает с тебя груз прежней жизни, а рождает тебя в новом качестве. Это величайшая вещь. Перед смертью, например, постригся в монахи. И здесь тоже Господь оставляет за собой полное право распоряжаться жизнью человеческой. Часто бывает так, что смертельно больной человек, у которого нет никакого шанса выздороветь, постригается в монахи и выздоравливает. И теперь обязан быть настоящим монахом всю жизнь, сколько ему еще Бог отмерит. Еще потом живет, может, 15, 20, 30 лет. Уже теперь, простите, ты был Сережа, стал Спиридон, схимонах Спиридон, и будьте счастливы, давай упражняйся, значит, упражнение, что по-гречески, это аскеза. То есть давай, аскезой занимайся, трудись. Я помню, когда читал в «Русском паломнике» историю про одного валаамского подвижника дореволюционного, который приехал на Валаам на летнее время поработать плотником. У него была жена, дети. Вот, и он поехал деньжат подзаработать, как это часто бывает. Работящий молодой парень с континентальной России поехал, значит, на Святой Остров, чтобы там среди монахов там пожить. Там, и хорошо платили в монастыре. Вот. И то расхворался. Расхворался так, что все. Ну все, врачи развели руками, уже его пособоровали, причастили. И он уже закатывает глаза, хрипит уже все, отходит, Богу душу отдает. Ему говорит, брат, ты в монастыре умираешь. Постригся бы ты в схиму. Вот. И как схимник умрешь. Ну а что уже? Ну все уже, брат. Уже, значит, он говорит, ну конечно, постригайте, а что уж. Раз я здесь умираю, то значит здесь постригайте. Они постригли его великую схиму, он взял и выздоровел. И все. И потом говорит, а что делать? Он говорит, теперь ты великий схимник. Он говорит, я никогда не мечтал об этом. Я вообще не умею ничего. Я не умею так молиться, как должен молиться схимник. Это вообще не мое. Я молодой человек, у меня жена вообще. Он говорит, прошу, ну забудь, ты уже пострижен в великую схиму. И он там на каком-то острове жил. Вот, и там как-то пытался спасаться. Вот такой парадокс. Ну, в общем, я к тому, что у Господа Бога в конце концов в руках все нитки, за которые... приводя в движение, значит, которые можно управлять всем миром. Но мы должны спрашивать, а сколько же мне осталось, чтобы подвести итог своей жизни, чтобы знать, значит, что, как это справедливо говорится в одной поговорке, что смерть за плечами, а думки за горами. То есть человек думает, что-то думает, все планирует такое, а у него уже смерть за спиной ходит. Как в житии Василия Блаженного, Христа ради Родиова Московского, его же молитвами Господь да помилует нас. Там описывается, как он работал в сапожной мастерской, и пришел купец заказать ему софьяновые сапожки. А Василий имел молитву тогда, уже имел молитву тайную, глубокую молитву, и он имел откровение от Господа о некоторых судьбах человеческих. И он засмеялся. Он говорит, ты что зубы скалишь? Он говорит, да не, ничего. Вот. Когда купец ушел, он говорит, гляди-ка ты, говорит, сапоги заказал, а ему жить осталось один день. Понимаете, то есть человек заказывает сапоги, заказывает мебель, там, значит, покупает путевку, то, что-то там еще, там, записано на прием к зубному врачу, а у него, может, осталось-то вообще два дня на все про все, чтобы расквитаться с долгами своими за жизнь накопленными. Поэтому вот вам, пожалуйста, молитва, скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, какое оно, чтобы я знал, какой век мой. Вот дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Псалом 38. А кто был Псалом 142? Эти маленькие крошки да пополнят наше знание священных текстов, потому что знание священных текстов – это неоценимое благо и великая благодать. Мы дождались первого звоночка и слушаем дозвонившегося человека.
Алло, здравствуйте, батюшка, меня зовут Дмитрий. Я хотел бы уточнить такой вопрос. Мы завтра собрались крестить ребенка. Вот. Вопрос с крестным отцом как бы решен, его, ну, он будет присутствовать. А вот крестная мама, к сожалению, находится в другом городе. Можно ли крестить без присутствия крестной мамы? Крестим девочку.
Вы знаете, это зависит в изрядной степени от священника, который будет крестить. Конечно, для крещения девочки нужна крестная мама больше, чем крестный папа. Однополый крестный нужен более, нежели крестный противоположного пола. Впрочем, принимая во внимание вот эту суетную жизнь нашу, и переезды, перелеты, и там летнее время, возможно, отпуска и отдыхи и так далее, и вообще вот эту всю эту нашу коловерть, то, конечно, можно снисходить к этому вопросу и крестить ребеночка в присутствии крестного отца без крестной матери. Я думаю, что это может быть допустимо, если не включать режим крайней строгости. Потому что можно в любом случае включить два режима. То есть режим крайней строгости и режим возможного послабления. Я склонен к тому, чтобы по нашим временам включать режим человеколюбия и некоторого послабления. Вот, ну как к этому отнесется тот, значит, добрый пастырь, который будет крестить вашу девочку, этого я заранее сказать не могу. Свяжитесь с ним. Если он благословит, вперед и без сомнений. То есть крещение будет законным, правильным и в присутствии крестной мамы, и в ее отсутствии. Тогда она просто не будет крестной мамой. Но она будет молиться за ребенка, очевидно, раз вы договорились, и она, очевидно, будет как-то участвовать в ее духовном воспитании. Есть еще звонок у нас.
Здравствуйте, это Андрей.
Здравствуйте.
Виктор из Москвы. У меня такой вопрос, даже два. Вот в прошлый раз вы негативно высказались в отношении националистов. У меня в связи с этим к вам такой вопрос. Апостол Павел в послании говорит: кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Кто такие эти свои? Второй вопрос. Жанна д'Арк кто была, националистка или патриотка? Ведь с ней воевали тоже христиане-католики. Она бы могла сказать, что в Христе нет ни эллина, ни иудей, и сдаться. Или это она была дьявола? Растолкуйте. Спасибо, Господи.
Спасибо, да. В словах апостола Павла своими имеются в виду семейные. Это не имеется в виду, что живущий в Коринфе должен переживать о своих, то есть о коринфянах, там, о живущих, в, скажем, там, в Колоссах, должен писать о колоссянах. Нет, это имеется в виду о семье. То есть, если ты забыл о детях, родителях и прочих присных твоих, то ты отрекся от веры и хуже неверного. Что касается общенационализма вообще, то национализм чем опасен? Он в крайнем пределе рождает язычество местное, возрождает, пытается возродить. То есть крайний предел любого национализма – это возрождение местного язычества. А христианство, оно насколько бережно к национализму, настолько же оно открыто к интернационализму в его вселенском понимании, вот в том, что мы называем соборностью и апостоличностью, такой вселенской апостоличностью и соборностью. Жанна д'Арк, конечно же, христианская святая и в то же время националистка, в хорошем смысле слова, это патриотка своей страны. Она могла бы сказать там то или иное, но, понимаете, Жанна д'Арк не совершала личного выбора, вот как делаем сейчас мы. Мы с вами рассуждаем на тему. Она ничего не рассуждала. Она слышала голоса, к ней приходила Екатерина, Михаил, она слышала колокола, она слышала призыв: возьми, иди туда и сделай то-то. Как бы это была профетическая деятельность, поэтому трудно рациональным образом подвергнуть анализу деятельность человека, который действует в духе пророка или какого-то, значит, вот такого харизматического лидера. Она была именно харизматический лидер. Это была девочка, у которой не было вообще в голове таких понятий, как национализм, нацизм там, или патриотизм, там что-нибудь еще. Там. Она любила Францию, любила церковь, любила короля и сделала все, чтобы ее родная земля была свободна от тех, кто верил так же, но говорил на другом языке и считал себя хозяевом этой земли. Жанна вызывает у меня целую гамму самых смешанных чувств, от некой осторожности и боязни до глубочайшего уважения и потрясения перед ее личностью и ее судьбой. Это без сомнения, величайший человек в истории мира, в истории христианской цивилизации. Но нужно все-таки понимать, что этот был человек, целиком растворенный в христианстве. Ее шантажировали, например, отказом от причастия. Говорит, когда мы тебя казним, мы не опустим тебя в освященную землю. И для нее это было страшной опасностью, и она боялась, как это, меня не причастят, не отпоют, и не предадут мне по христианскому погребению. А вот наши местные националисты, да плевать им на причастие и на погребение христианское, они просто националисты, понимаете? Им бы только дать в репу какому-нибудь чернокожему. Вот, и это, значит, Зигхайль крикнуть такой, значит, череп выбрить до лыса. Я про этих говорю, понимаете? Я не говорю про людей, которые любят свою землю. Любить свою землю надо. Надо знать, любить свою историю со всеми промахами, ошибками, взлетами и падениями. Нужно любить свою землю, нужно любить свой язык, народ, культуру и прочее, прочее. Любить соседей своих, или, по крайней мере, знать своих соседей хорошо и разбираться в их исторических перипетиях. Но я, без сомнения, никакой национализм не сравняю с христианством, и приоритет в этом балансе христианского универсализма и местного национализма я отдам христианскому универсализму. Мне православный китаец ближе, чем русский атеист. В этом смысле я никакой не националист. И я повторяю еще раз, что Жанна целиком христианка. То есть она была верной дочерью католической церкви. Чего далеко не скажешь о тех, которые сегодня пытаются изобразить себя великих борцов за русское дело. И в этом их критическое отличие, и я его с удовольствием подчеркиваю, чтобы не ошибаться в понятиях. А вопрос вообще хороший, то есть вы дали возможность заострить эту тему, и, может быть, стоит даже написать что-нибудь об этом. То есть похожи ли наши националисты на Жанну д'Арк? Как по мне, совсем не похожи. У нас есть еще один звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте, раб Божий Николай, 69
да?
лет. По немощи не могу ходить в храм на службы. У меня есть интернет, и я целый день через наушники слушаю. Псалтирь, правила, каноны, Новый Завет. Вот что мне посоветуете? В интернете большой выбор, батюшек. Ну, кто по душе, те слушают. Вас много тоже.
Дорогой Николай, вы спасаетесь как можете, это очень хорошо. Я когда-то, знаете, завидовал, вот во Львове я когда жил, я имел возможность видеть, как старушки католички, бабушки преклонных лет, не имеющие возможности выйти из дома, особенно зимой, когда боялись подскользнуться, или просто не выходящие уже из дома, в воскресенье и даже на буднях слушали мессу по радио. Они включали транзистор, становились на коленки, если могли это сделать, или садились в кресло, брали в руки четки, значит, внимательно слушали мессу, слушали и совершали свою молитву вслед за этим вот таким виртуальным действием, информационным виртуальным действием. Это очень хорошо, и мне думал, да почему у нас такого нету? А сейчас наступила эра интернета, и можно слушать литургию Сретенского монастыря, Даниловского монастыря, там какого-то еще монастыря, там из кафедральных соборов совершаются прямые трансляции. То есть сегодня эта возможность есть. Она прекрасна в плане компенсации, молитвенной компенсации человеку, не могущему покидать свой дом по причине болезни или другим причинам, например, ухода за тяжелым больным. Выбирайте все, что вам по вкусу. Духовные песнопения, проповеди и лекции, богослужения, прямые трансляции, записи. То есть в этом смысле мы можем благословить имя Господне за то, что Он дает нам возможность при ограниченном выходе из дома там, или других сложностях со здоровьем, перемещением, не оставаться без богослужения, без трансляции этих, которые очень греют душу, они составляют духовное единство. Когда-то люди хорошо знали колокольный звон. И вот там одно дело, когда звонят к благовестам, к началу службы, потом другое дело, когда звонят к Евангелию, потом звонят на Херувимской, потом, значит, звонят на милость, мир, достойно есть, потом к концу службы. И так, когда слышали звон, понимали, что сейчас происходит, и могли как бы подключиться к молитве, происходящей в храме, в котором идет звон. Священномученик Серафим Звездинский, сидя в одной из тюрем, в одном из городов России. Вот слушал так вот, слушал звон из тюремной камеры и говорил там, я постоянно совершаю литургию в своей келье, как бы сослужу литургию в своей тюремной келье, потому что слышу звон и знаю, что происходит, и читаю молитвы, и хотя телом я в тюрьме, но умом я на службе. Вот примерно так же виртуально можно духовно включаться в чужую молитву тогда, когда ты лишен возможности лично участвовать на богослужении. Мир вам и благословение Божие, это я считаю, одно из таких немногих положительных черт, которые отличают нашу действительность. Есть еще звоночек у нас.
Здравствуйте, отец Андрей Рабожий, Аркадий. Два вопроса. Вопрос первый. Вы сказали о том, что нельзя забывать свои обязательства перед семьей. Ну, убираешь и какую-то раздражительность, вспыльчивость, гнев. А по сути не принимают, как бы в своем отечестве пророка нет. Добиваться не получается, что делать? Получается, жизнь сама отодвигает. И вопрос второй. Старый обряд в нашей церкви. Как нам с этим вообще сосуществовать, сожить? Древнерусский распев, портес. Я хотел бы знать ваше суждение. Благодарю. Спаси Господи.
Ну, когда не принимают вас, это, к своим пришел, свои не приняли. Конечно, сильно мил не будешь, и ты не можешь заставить людей полюбить себя, заставить их принимать от тебя помощь или необходимые какое-то вот все эти житейские усилия. То есть вы таким образом обрекаетесь на страдания, на отвергнутую любовь. Потому что разделенная любовь – это счастье, а отвергнутая любовь – это мука. То есть вот такую муку вам уделено терпеть. Если она поменяется на противоположное, хорошо вам будет. Если она будет сохраняться так, как она есть, то вы будете страдать. Примите это страдание как горькое лекарство. Касательно старого обряда – хороший вопрос. Вообще мы должны спокойно и легко и с любовью относиться к всему тому, что сохранено из древности, но только не лепить это все вместе, как бы, значит, потому что, то есть не делать эклектику. Когда, например, в наших храмах современных, вот мы сейчас сидим в студии Радонежа, а тут недалеко Климентовский храм, храм Папы Климента. Он такой барокковый такой, да. Вот, например, служить по старому обряду в Климентовском храме, как бы это будет такое сапоги в смятку, потому что сам храм чисто барокковый, с лепниной, там, с всякими этими пухленькими ангелами, там, значит, такой внутри. То есть там начать служить так, как вот служат в старообрядских церквах, это будет какая-то жуткая безвкусица. То есть это должно быть там, где делается все, что вы вот, кстати, сказали, там, знаменное пение, и все остальное. То есть мужики все с бородами, женщины все, значит, чинно, все знают богослужение, устав, стоят по разным сторонам храма, чинное пение, чинное это самое. Это все хорошо, это очень хорошо. Что касается пения, я хотел бы, пользуясь случаем, благодаря вашему вопросу, сказать следующее. Мы как-то вот забываем, что ересь – это не только то, что говорится в проповеди или пишется в книжке. Мы считаем, как правило, что ересь – это то, что пишется и произносится. Но мы забываем, что можно нарисовать ересь. То есть икона может быть еретичного письма. И можно петь ересь. То есть можно пропеть какой-нибудь там запричастный стих из Моцарта. Вот. А я когда-то однажды слышал запричастный концерт Моцарта, который в Вене играли при подготовке к причастию. Это просто кошмар. То есть тогда в храмах играли такое перед причастием, то это можно просто, значит, святых выносить. То есть это очевидно ересь. То есть ересь можно пропеть, ересь можно нарисовать, ересь можно построить. То есть ересь – это не только то, что говорится в проповеди или пишется в книжках. Это не только идея. Это также архитектура, пение и весь церковный строй. Поэтому, конечно, внимание человека к этим вопросам необходимо. Но учитывая степень малоцерковности нашего народа, мы сейчас говорим о том, что для многих ушей звучит как китайская грамота. Вы понимаете меня, я понимаю ваш вопрос. Я уверен, что вы понимаете мой ответ. Но если бы мы этот вопрос предложили, как бы вот, так сказать, случайному прохожему на улице, он бы вообще не понял, о чем мы спрашиваем. Потому что у нас огромная масса людей вообще не включены в христианские смыслы. Они, по сути, язычники. Они, может быть, крещены, они живут под сенью куполов и крестов в православной стране, но они абсолютно язычники по мировоззрению и жизни. И наша главная проблема – это не полное приведение церковного благочестия к некому старому эталону, к уставному пению, иконе, дисциплине храма, что тоже нужно делать. Но в первую очередь нашей первоочередной исторической задачей является приведение к Богу и хоть к какой-нибудь молитве, то многомиллионную массу людей, которые относятся ни туда, ни сюда. Это в дантовской комедии божественной при входе в ад Данте и Вергилий пересекали некое поле никудышних. Такое огромное поле, засеянное душами, называется поле никудышних. Данте спросил у Вергилия, а кто это? И Вергилий говорит ему, а эти люди не могут быть в раю, потому что ничего хорошего не сделали. Но они ада тоже недостойны, потому что они и плохого ничего не сделали. Это никто. То есть это, как говорили римляне, дважды сваренная капуста. Это бесполезные души. Это люди, которые ничего из себя не представляют. Поэтому, говорит, да не трать на них время, говорит, взгляни и мимо. Вот наличие огромной массы людей, которые никто, которых не тревожат нравственные вопросы, не тревожит история, не тревожит внутренний мир, не тревожит будущее, вечность, наличие ответа за свои дела. И таких людей множество. Вот это есть главный вызов нашей деятельности. То есть мы должны их приводить к церкви. А уже потом мы расскажем им, какое пение протестное, какое знаменное, какое пение молитвенное более, какое выражает идею церкви и жизнь церкви адекватно, а какое нет. Это все мы сделаем потом, потому что мы пока что вынуждены мучиться от этих странных звуков на литургии, потому что поют по-разному, и ну, такое бывает, завывают, что хоть уши заткни. То есть не в смысле плохо поют, поют-то хорошо, только так нужно петь в Александринском театре, а не на клиросе. Дуют такие рулады, значит, такое, как будто они не херувимскую поют, значит, а, ой, подружники, как скучно. Вы правильно все это поднимаете, эту тему, которая впереди у нас. То есть малоцерковность огромных масс нашего народа не позволяет нам широко это обсуждать. А первая задача наша – это широкая катехизация. А уже потом переход к качественному христианству, литургическому христианству. Это очень важно. Вот такова, так сказать, постепенность и очередность наших действий. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, что все четыре дозвонившихся человека были мужчины. Для меня это прекрасный показатель небесполезности нашего труда. Вы помните, мы с вами несколько раз говорили, что подавляющее число людей, ходящих в наши храмы, это женщины. Мужчины малоактивны. Мужчины, вообще, где мужчины? И дозваниваются обычно женщины. Там, ой, батюшка, у меня просфорка заплесневела. Ай, что же делать? И мы вот тратим время часто на какие-нибудь вещи, которые важные, но не в первом ряду по степени важности. Обратите внимание, четыре человека дозвонились, мужики. Так сказать, испалать вам, мужики, как говорилось в древних стихах русских, шапку перед вами ломаю, спасибо, и мне это очень радостно и приятно. Мужчины должны быть верующими. Мужчины в первую очередь должны быть верующими людьми, потому что у них есть избыточный ум, и нужно давать им умную пищу. Так, следующий звонок, слушаем, интересно.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, я так почувствовал, что будет дама.
Поэтому... Ну, я, к сожалению, не мужчина.
Хорошо, нет, к счастью,
не
мужчина.
У меня умный вопрос зато. Вот я хотела спросить, вот ходят близкие люди, и то, что остается от них, вот именно в ощущениях, не в памяти, конечно, а в том, как ты ощущаешь их присутствие, это слабая тень по сравнению с тем, как это было, вот когда они были рядом. Святой человек тоже, вот он ушел, и когда ты молишься на его могиле, это утешительно, конечно, но это не так, как встретиться с ним живым. Ну и когда вот Христос ходил между людьми по земле, то это же не то было совсем, чем если просто молиться там этого слова. Вот почему так бывает? Казалось бы, любовь не должна кончаться гробом, и небо, казалось бы, не должно отучить людей любить там своих близких. Почему это так вот бывает? Почему это не ощущается как вот постоянная любовь, как постоянная радость?
Ну, вы знаете, я думаю, что одной из причин того, что так есть, является защитная некая функция сердца, чтобы сердце не разорвалось. Бог дает сердцу забвение. Что если сердце вдруг со всей остротой ощутит горечь утраты или стыд содеянного или что-нибудь еще, ну просто сгореть можно и стать кучкой пепла. То есть, щадя человека, Господь, быть может, попускает нам эти наши немощи из человеколюбия, чтобы нам не умереть. Потому что настоящая любовь, она в случае перехода за гроб того, кого она любит, она долго остаться не может там, где нет любимого. Она идет сама туда, где любимый человек. То есть, ну, и нам хорошо известны эти сотни примеров быстрой смерти одного из любящих, когда любимый ушел. То есть, как когда умирал Василий Васильевич Розанов, это у меня одна из самых таких трогательных диалогов таких на эту тему, его супруга Варвара сидела возле него, он был в забытии, потом пришел в себя и спросил: «Я умираю?» Она говорит: «Да». Говорит: «А я тебя провожаю. А ты, пожалуйста, побыстрее забери меня отсюда». Вот я более пронзительных слов на эту тему не слышал. Ну и так оно и получилось. Он умер, она не так долго пожила без него и умерла тоже. То есть он забрал ее. Ну а что тут делать, если... Вот поэтому... Ну а если нужно еще побыть, там, ради чего-то, ради детей, ради труда, какого-то ради великого дела, как апостол Павел говорит: «Желаю разрешиться со Христом быть, но нахожусь с вами, потому что вам это полезней». Помните, там он исповедуется перед христианами в том, что он давно хотел бы уже жить со Христом. Это несравненно лучше. Но он живет здесь, в плоти, среди людей, потому что им это надо. А он все-таки не сам себе принадлежит. Он исполняет некую миссию. Вот, так что для того, чтобы не умереть человеку быстро, Господь покрывает наше сердце некой бесчувственностью. И впечатления окружающей жизни задавливают ту глубинную боль, которая могла бы убить человека, если бы дать ей свободу. Так я думаю об этом. Если я понял правильно вопрос, то я на это отвечал. Может быть, я неправильно понял вопрос, тогда простите меня за недалекость. Есть еще звоночек у нас.
Алло, отец Андрей, благословите, рад Михаил.
Бог благословит.
Мне вот старое я уже все сразу понимал, а сейчас чуть не могу понять, что такое «Не поминай Господа Бога в суе», третий заповедь.
Да.
Боже, как ее правильно понять? Вот я, например, сел в автобус и успел, слава тебе, Господи, я успел на этот автобус. Угу. Вошел там куда-то еще и благодарю Господа, что вот он мне помог, в этот вот я успел.
Вы не согрешили в этом случае, Михаил, вы исполняете другую заповедь, потому что книга Второзакония говорит в частности следующее: «Помни Господа Бога твоего всегда». То есть поминание Господа Бога в суе – это поминание без веры, без молитвы, без благоговения. Когда просто произносится слово «Бог» или имя Господне, но в видах простого речевого оборота, или как кощунство иногда даже, там, или что-нибудь еще, когда сердце холодное, безверное, а человек просто ляпает языком что-нибудь из великих священных слов, не отдавая себе об этом отчета. Поэтому вот это вот нарушение, это всуе. А в вашем случае вы поступаете правильно. Вы пытаетесь вспомнить о Господе всегда, когда это получается у вас при всяких бытовых тех и повседневных житейских событиях. Это нормально. Здесь нет никакого греха. Мир вам и спокойствие сердцу вашему. Алло, еще и звоночек у нас.
Здравствуйте, батюшка. Спасибо вам за ваши интересные ответы. Вот у меня такой вопрос, может, немного необычный. Вы не знаете, вот не канонизирована ли жена принцессы Анны нашего равнопочтенного князя Владимира? Потому что, конечно, из такого вот ярого язычника он стал христианином и послужила к этому не в малой степени любовь его к принцессе Анне, и от их союза родились двое святых первых российских, Борис и Глеб. И вот как есть икона Евдокии и Дмитрия, родители Сергия Радонежского, Кирилла и Марии, так, может быть, могла быть икона такая вот семейная равноапостольного князя Владимира, княгини Анны и их детей.
Спасибо. Прекрасно. Очень хорошее направление для движения мысли. Греческая княгиня Анна не канонизирована. Никогда, по-моему, не поднимался вопрос о ее канонизации. Причина этого, мне кажется, заключается в том, хотя она бессомненная страдалица, я имею в виду следующее. Вы понимаете, что люди, имевшие несчастье родиться в царских кровях, они же были в изрядной степени лишены всякой свободы перемещений, движений, как бы и личного выбора. Династические браки, браки по расчету, браки из-за государственной пользы. Вот эти вот все браки с язычниками, куда их, по сути, отправляли братья или отцы, как в золотую клетку, как бы эту птичку сажали. Это для них была большая мука. Они прощались с родиной, прощались с любимым небом, под которым выросли. Ехали в неизвестные страны, часто совершенно неприятные по климату для них. Холодные, неприветливые, дикие, невозделанные. Вынуждены были жить с чуждым народом, каким-то образом там тосковать, плакать в своей горнице. Одному только Богу рассказывать о том, как им горько и как они хотят домой. Поэтому они, конечно, страдальцы эти. Мы знаем о письмах королевы Франции Анны, дочери Ярослава Мудрого, как она страдала во Франции, считая, что попала в страну с ужасно грубыми людьми, бедными, грубыми, необразованными, церкви у них темные, мрачные, богослужение безрадостное, все неграмотные кругом, она там одна, единственная женщина была грамотная, то есть король читать не мог, она была умнее своего мужа, короля, то есть какие-то все какие-то примитивные, тупые, грязные, страшные какие-то, Франция, пардон, господа. Значит, поэтому они были мученицами в каком-то смысле слова. Я думаю, что они святые, эти женщины. В этом смысле их можно смело изображать на каких-то таких вот живописных полотнах или, и, не знаю, на иконном письме, не знаю, все-таки нужно признать человека достойным почитания церковного, чтобы он занял свое место между мужем и детьми, между Борисом, Глебом и Владимиром. Но то, что они по жизни святы, мне кажется, это очень близко к правде. И то, что они просто в тени находятся своих мужей и детей, это некая дань прошлому, когда женщина все-таки была действительно в тени. Это сегодня женщина творит, что хочет, и все ей мало. А раньше она была действительно тень, бледная тень своего мужа. Но вопрос очень хороший. Я думаю, что сам факт его звучания в эфире подвигнет многих людей на поиск информации, на чтение, размышления, а потом, глядишь, что-нибудь, какой-то росточек живой забьется в этом смысле. Спасибо вам большое. Есть еще звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Давно хотела вам позвонить, никак не могла дозвониться. Раба Божия Фатиния, скажите, пожалуйста, вот как бы это выразиться, вот я прошу у Бога всегда помощь в борьбе с моими грехами. Ну, мы грешные, у нас они выскакивают.
Ну, понятно.
Потом я сразу же начинаю там мысли. Ну, в поступках редко, конечно, бывает, но мы в мыслях очень часто. Я сразу начинаю просить у Бога прощения: Господи, прости меня, пожалуйста, ну, помоги мне в моей борьбе. И об этом говорить ли на исповеди, что это грех?
Нет. Вот я... Не стоит исповедь превращать в длительный и подробный рассказ о своих тонких душевных переживаниях. В таком случае исповедь превращается в нечто подобное откровению помыслов. А для этого нужно, чтобы вы были в статусе монаха или послушника, а священник, принимающий ваш рассказ, был бы в статусе старца и духовника, который принимает ваше исповедание помыслов. Когда люди на исповеди увлекаются подробным рассказом о всех тонких перипетиях своего богатого душевного мира, то это утомительно и бесполезно. Чаще всего это очень утомительно и, к сожалению, еще и бесполезно. То есть не надо. Не надо считать пылинки, когда мы выбиваем ковер. Точно так же не нужно считать каждый помысел, который посетил нашу бедную больную голову. Помыслы нужно гнать по мере возможности или не обращать на них внимания, что еще лучше. Вот, и идти дальше делать свое дело. А если каждый помысел фиксировать и удерживать его в поле сознания, и потом еще рассказывать кому-то, то это получается какая-то ошибка. Понимаете? То есть то, что нужно пренебречь, мы удерживаем и даем, так сказать, ему зеленую улицу на то, чтобы он дальше жил. Не думай о белой обезьяне. Вот. Ясно, что ты подумаешь о ней тут же. Вот. Так что то, что вы описываете, это стандартное состояние любого человека, который имеет худо-бедно какое-то маломальское понятие внутренней жизни сердца. То есть приходят мысли, там закипают в сердце какие-то страсти и эмоции. А человек там что-то гасит, что-то не гасит, там с чем-то разбирается, что-то у него не получается. Но это все такое, так сказать, стандартное состояние человека. И нужно все это выносить потом на какие-то публичные такие вот площадки. В частности, исповедь – это все-таки диалог между тремя. Между Господом Богом, исповедующим священником и человеком. То есть Бог и так это знает, вот пусть и будет отношение между Богом и вами. Таково мое мнение, я так считаю. Может быть, кто-нибудь скажет, что нет, наоборот, нужно там... Ну что ж, есть и такая точка зрения. Но я говорю это с точки зрения своего опыта, потому что я не монах. Это больше монашествующие там, способны тонко разобраться в тонких движениях души. Мы меньше к этому способны, живущие в миру. Как священники, так и прихожане. Нам это, может быть, даже опасно. Слишком уж увлечься этим. Надо жить проще, как там завещал преподобный старец Амвросий. Тут у нас еще письменный вопрос поступил. Человек некий, да, раба Божия Раиса, спрашивает, можно ли лечиться от алкогольной зависимости с применением гипноза? Можно ли причащаться, если лечение было с уколом от алкоголя? Как можно молиться в борьбе с алкоголем? Куда идти и что делать? Ну, три вопроса. Вот второй. Я скажу вам, что если было лечение с уколом, то есть на причастие оно влиять никак не должно, вы можете смело причащаться. Дело в том, что алкогольная зависимость – это греховная страсть плюс физический недуг, это еще и болезнь. На каком-то этапе это просто болезнь, выросшая из зависимости и страсти, потом ставшая болезнью, поэтому вы можете лечиться от этого. Лечить нужно душу от страстей, а тело от болезни. Поэтому можно принимать уколы. Конечно же, можно причащаться. Что касается гипноза, я удержу свои уста от каких-то категоричных советов, то есть категорично да или категорично нет, я не дерзну этого сказать, потому что эта тема для меня малоизвестна. Я понимаю, что гипноз – это влияние души на душу. Это отключение сознания человека и попытка работать с его подсознанием при помощи того, кто умеет это делать. Здесь есть некие опасности, есть. Поэтому я побоялся бы рекомендовать лечение с гипнозом. С уколами – да, с гипнозом, пожалуй, скорее нет, чем да. Хотя нужно консультироваться с теми, кто знает больше. Ну и вопрос, как можно молиться в борьбе с алкогольной зависимостью. Я слышал от старца Николая Гурьянова, мир его душе, и, да, и наверное, он молится о нас в Царстве Христовом, что он говорил одному пьющему человеку, молись Пантелеимону. Мы обычно молимся Ванифатию, например. Мученику. Вот. А он как-то при мне, я это был свидетелем этого разговора, говорит, ты молись к этому самому святому великомученику Пантелеимону. А я вообще думаю, что можно молиться любому святому, к которому вы чувствуете особенное сердечное расположение. По любому поводу, по любой проблеме можете обращаться к любому святому. Но в первую очередь, конечно, к Господу Иисусу и к Пречистой Его Матери Богородице Марии. Потом молитва с Иоанна Кронштадтского на пьянственную зависимость примерно так звучит. «Дай, Господи, познать человеку», называется имя, «сладость воздержания в посте и в проистекающих от него плодов духа». То есть это тем, кто мучается от алкогольной страсти, этим пожаром горит. Ну что ж, дорогие мои, мы выработали наше время. Я благодарю вас всех за активное участие в эфире. Милосердный Христос да прибавит нам год к году, чтобы мы во всех грехах своих покаялись, исправили жизнь свою. Мир вам и семьям вашим. До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81.